Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем у эфіры праграма «Еўразум» і пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Зборная Беларусі па хакеі перамагла ў матчы з нарвежцамі, але іх выступ на чэмпіянаце свету застаецца правальным. Ва Украіне заблакуюць ВКонтакте і аднакласнікі. У беларускіх школах заняткі будуць пачынацца а 9 раніцы, але працаваць школа будзе з 7:30. Больш падрабязна па тэмах аўторка 16 траўня. Прабяжымся цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з намі.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
16 траўня зборная Беларусі па хакеі перамагла ў матчы з нарвежцамі, але гэта не паўплывала на ўваход нашай каманды ў плэй-оф чэмпіянату свету. Увогуле выступ беларускіх хакеістаў на сёлетнім спаборніцтве атрымаўся феерычна дрэнным. Толькі дзве перамогі і ў выніку 13 месца. Чаму так сталася? Ці можна лічыць гэтай паразай? Якія ўрокі трэба вынесці з такой гульні? І калі беларус сам нарэшце чакаць прызавых месцаў, даведаемся ад нашага журналіста Віталя Зыблюка, які пагутарыў з былым хакеістам зборнай і былым трэнерам.
Зборная Беларусі па хакеі завершыла выступленне на чэмпіянаце свету. Завершыла на пазітыўнай, здавалася б, ноце. Мы перайгралі нарвежцаў, а перад гэтым выбілі з эліты славенцаў. Тым не менш, чарговы чэмпіянат пакідае непрыемны, скажам так, асадак. Ехалі па медалі, а вяртаемся ўсяго з 13-м месцам. І калі самы першы матч пакідаў шмат аптымізму, моцным фінам беларусы саступілі толькі 2-3, то далей нашых разбілі ўшчэнт Чэхіі і дабілі канадцы. На вырашальны для нас матч, калі яшчэ можна было чапляцца за плэй-оф, а гэта была, нагадаю, гульня са швейцарцамі, беларусы выйшлі, кажуць, настолькі забітымі, што нават гуляючы ў большасці вымушаны былі хавацца за сваімі варотамі. У выніку прайгралі швейцарцам 0-3. Далей саступілі па булітах французам і завершылі турнір дзвюма перамогамі, якія дазволілі нам застацца ў эліце. Падвесці вынікі выступлення нашай зборнай мы папрасілі вядомага беларускага хакейнага спецыяліста, былога хакеіста зборнай Андрэя Расольку. Ён называе паездку каманды на чэмпіянат нездавальняючай.
Тут такое дваякае мнение. Ну, конечно, неудовлетворительно, потому что про медаль это понятно, это такое, можно сказать, такая задача, можно сказать, невыполнимая сейчас. Но то, что задачу надо ставить попадание в плей-офф, это однозначно. И по составу, я считаю, что не полностью себя ребята реализовали. Особенно те, которые должны были. Это лидеры, это братья Костицыны, Стась. Ну, Лалан сыграл, я считаю, не в свою силу. Поэтому, конечно, не удовлетворить. Я все-таки считаю, что физическое состояние было не совсем хорошее. То есть движение было слабое, силовая борьба проигрывалась, из-за этого много удалялись. Ну и, соответственно, пропускали голы в меньшинстве. То, что касается календаря, то есть, ну, календарь известен заранее, поэтому, соответственно, и подготовиться нужно было так, что первые тяжелые три игры, а потом, как говорится, можно сказать, решающие. Она получилась со швейцарцами, где, в принципе, ничего и не показали. Поэтому можно оценить так, что физическое состояние было, ну, не такое, которое соответствует выполнению задач.
Былы хакеіст і экс-трэнер нашай зборнай, а таксама зборнай Казахстана і каманды Акбарс Эдуард Занкавец, наадварот, знаходзяць аптымізм у такім выніку нашай каманды.
Главное это то, что сохранили прописку, что, в принципе, наверное, хорошо. У нас теперь три сборные в группе А после этого сезона, поэтому я думаю, что это вот такой хороший показатель, в том числе вот развіцця беларускага хакея.
Андрэй Расолька не падзяляе такога пазітыву. Ён упэўнены, што неўзабаве варта чакаць істотных кадравых перастановак.
Ну, то, што паследует кадравае рашэнне, это не мне прынімаць. Но то, што выводы будуць зроблены, это адназначна. И прежде всего надо задуматься о том, как сделать так, чтобы наши белорусские хоккеисты, которые даже играют в «Динамо», вышли на ведущие роли. На ведущие роли играя в большинстве, на ведущие роли в бомбардирах, вот, потому что ситуация, которая была связана, еще раз повторюсь, с тем Степанов, мне непонятно. Человек где-то занимает 5-6 место среди бомбардиров «Динамо», тем более среди белорусов на первом месте. Я не беру Матерухина. Не надо здесь, как говорится, закрывать глаза. Матерухин – это легионер. И то, что ему выдали паспорт, это просто так в течение обстоятельств, что парень согласился. Но Степанов занимает первое место среди бомбардиров белорусов и не попадает в сборную. Ну, такого просто не должно быть. Я не могу сказать, как бы повлияло это на выступление, но то, чтобы он сыграл не хуже других, это однозначно. Плюс еще развитие молодых хоккеистов. Постепенно, постепенно они должны попадать в Минское «Динамо» и выходить на ведущие роли. Если бы на данный момент, ну это мы опять говорим, если бы не было «Динамо» в КХЛ, а наши белорусские хоккеисты играли в топовых чемпионатах, я беру топовый чемпионат, это КХЛ, это Швейцария, это Германия, это Швеция, Финляндия, то результат был совершенно другой. Потому что легионер, это должен, который быть на ведущих ролях, это первое, второе звено, и, соответственно, приезжая бы в сборную, они показали совсем другой уровень. И они быстрее бы прогрессировали. Плюс вратарская позиция, тоже нужно задумываться однозначно.
У свою чергу Эдуард Занковец, пригадываючи свой казахский досвід, лічит, что менш за все варто виноватить федерацию хоккея, а шукать причину миновито у структуры сборной и у ее психологии.
Мое мнение, что касается работы федерации, да, потому что я так немножко пытаюсь следить за высказываниями, да, около хоккейными, да, ну, мне кажется, с моей точки зрения, что работа федерации как раз и на хорошем уровне. Ну, я не говорю, что это отличный уровень, да, но мне кажется, что как раз вот работа федерации, она, мне кажется, менее всего должна подвергаться критике. Что у меня есть с чем сравнивать, да. Здесь надо просто сделать акцент именно на анализе самой национальной сборной. Начиная, наверное, с анализа со стороны тренерского штаба, наверное, организационными какими-то моментами при работе тренерского штаба. Мое мнение, что вот надо не распыляться, а вот просто проанализировать и сделать выводы конкретно в работе вот этой команды, да, тренерский штаб этой команды. И так далее.
Один и позитив, який отзначил для себе Андрей Расолько у гульни сборной, то, что себе добро проявили новички нашей команды.
Ну, я увидел только, что молодые ребята, те, которые приехали, они, в принципе, не испортили картину. Тот же Шарангович, тот же Воробей, ну, он, правда, не с начала чемпионата играл. Есть ребята, с которыми можно работать, которым можно доверять. Понятно, что, чтобы выйти им на ведущие роли, им еще очень-очень много нужно работать. Ну, больше я скажу, что ничего такого. Ну, единственное позитивное, это то, что выиграли последние две игры. Может, как-то каких-то положительных эмоций добавилось там у болельщиков. А так, однозначно надо делать выводы и однозначно нужно что-то менять. Без этого мы никуда не придем. То, что молодежная сборная юниорская сейчас у нас в элите, вот за это нужно цепляться. И в следующем, в будущем уже ставить не такие задачи простые, как остаться, а на самом деле попадать уже в плей-офф, а в дальнейшем, может быть, и бороться за медали. Это я имею в виду в будущем. Тогда ребята намного быстрее, больше будут прогрессировать. И уже приходя в национальную сборную, они будут показывать совсем другой уровень.
Ну, мы не смогли не запытаться у наших экспертов про будущую головного тренера Дэйва Льюиса. Эдуард Занковец тактично обошел это питание. Андрей Расолько не стал ховать своих эмоций.
Я бы на его месте лучше ушел. Понял. Потому что второй год подряд команда не прогрессирует. Вот в чем вопрос. Можно было списать в прошлом году, что это случайность. Но когда уже второй год подряд, значит, это уже значит какая-то система, которая идет не туда.
Почекаем, какое решение примут у нас на самом версии. Ти захочет сам Дэйв Льюис остаться на челе команды. Я думаю, что неузабаве про все мы и доведаемся. Але чемпионат протягивается. Напереди нас чекает захопляльная стадия плей-офф, куды чекано вышли самые мощные на сегодняшний день сборные. Про сгод мы знову бачим белорусскую сборную в элите сусветного першинства и, сподяюся, выник будет куды лепшим. С вами был Виталь Заблюк. И мы подводили выники выступления хоккейной сборной разом с былыми ее хоккеистами Андреем Расольком и Эдуардом Занковцом. До побачення.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Президент України Пётр Порошенко подписав указ, датычны новых санкцій. Па гэтым указе нечакана ва Украіне мусяць быць заблакаваныя сацыяльныя сеткі ВКонтакте, Аднакласнік, а таксама сервісы Яндекс і Mail.ru. Таксама будуць заблакаваныя сайты антывірусаў лабараторыі Касперскага і Доктар Веб. Разам з кіраўніком праграмы «Новыя медыя» інтэрв'ю з Украіна Віталём Морозам разбіраемся, як гэта будзе уплываць і каго закране. Кіраўнік праграмы «Новая медыя» ўжо ў нас. Я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка падпісвае ўказ датычны новых санкцый. Па гэтым указе нечакана ў краіне мусяць быць заблакаваныя сацыяльныя сеткі ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама сервісы Яндэкса і Mail.ru. Указ гэта працяг санкцый у дачыненні да Расіі, а таксама такі крок накіраваны на бяспеку ўкраінцаў. Раней украінскія палітыкі заклікалі адмовіцца ад карыстання расійскімі сацыяльнымі сеткамі. Пры гэтым ВКонтакце сацсетка нумар адзін ва Украіне, яе аўдыторыя 28 мільёнаў карыстальнікаў. На другім месцы па папулярнасці Аднакласнікі, гэта больш за 9 мільёнаў карыстальнікаў. Такая блакіроўка ўскосна закране беларусаў, бо многія з іх маюць камунікацыю са сваякамі і сябрамі праз Аднакласнікі. Наколькі такі крок неабходны, разважае трэнер па інфармацыйнай бяспецы Мікалай Касцінян.
То есть запретить все, что нам не нравится, путь какой-то, не знаю, не свободы, авторитаризма. Если, например, во ВКонтакте военные украинские что-то обсуждают или выкладывают фото, ну, тогда им конкретно это, ну, небезопасно. А если это подростки обсуждают что-то или кто-то слушает музыку, то чем это небезопасно для них, непонятно.
В Украине однозначно заблоковать некие сайты досыць складана. По законе, які подписал Петро Порошенко, гэтай блокировкой займутся провайдеры. Але проблема и у тым, что гэта каштуе грошай. А выдатки мусяць покрывать сами провайдеры. Кіраўніцтва сацыяльных сетак Аднакласнікі і ВКонтакце ўжо адрэагавала на блакіроўку ў Украіне. У афіцыйным каментары прадстаўніцтва ВКонтакце адзначаецца, што гэтая сацыяльная сетка заўжды прытрымлівалася апалітычнай пазіцыі. Цытата.
ВКонтакте – самая популярная социальная сетка в Украине. Каждый месяц ресурс наведывают 16 миллионов жыхароў Украины. Украинцы уже 10 годов контактуют со своими сябрами и свояками, объединяются у суполки по совистых и профессийных интересах, делятся фотографиями и думками. Мы, команда ВКонтакте, заусёды обыходили политику боком. Личим, что интернет по сутности своей не мае межаў. Мы обороняли и будем оборонять интересы у всех наших карыстальнікаў и партнеров.
Конец цитаты. Так само свою заяву распаўсюзили представники Аднакласнікаў. Дырэктар па камунікацыях Вольга Жбанова падкрэслівае, што гэтая сацсетка найперш забаўляльная. Цытата.
Аднакласнікі гэта ў першую чаргу забаўляльная сацыяльная сетка. Ўжо шмат гадоў з дапамогай сацыяльнай сеткі сябры, блізкія і сваякі не толькі знаходзяць адзін аднаго, але і маюць магчымасць абменьвацца фатаграфіямі, глядзець відэа, слухаць музыку і даведавацца важную інфармацыю з любога кутка планеты. Сэрвісы аднакласнікаў заўсёды служылі аб'яднанню людзей па-за палітыкай і геаграфічнымі межамі. Мы спадзяемся, што інтарэсы нашых карыстальнікаў застануцца на першым месцы.
Канец цытаты. А з намі на сувязі Віталь Мароз, кіраўнік праграм новых медыя Інтэрньюз Украіна, з якім мы абмяркуем блакіроўку папулярных сацыяльных сетак і сервісаў. Спадар Віталь, добры дзень.
Добрый день.
Блокировка социальных сеток и некоторых ресурсов, этого вымагает безопасность. А что на сегодняшний момент вот такого небезопасного в социальных сетках?
Вопрос комплексный. Во-первых, в Украине уже 3 года идет война, и нужно отметить, что эта война унесла более 10 000 жизней украинских граждан. И с другой стороны, российские сервисы, как и в Беларуси, так и в Украине, они очень глубоко укоренены в ежедневной жизни граждан. В прошлом году Россия ввела закон пакета Яровой, согласно которому ФСБ имеет прямой доступ к всем социальным сетям. Если вы используете соцсети, если вы используете российские мейлы, это значит, что ваше местоположение, круг ваших друзей, вашу личную информацию, ваш возраст, даже ваше место проживания, об этом знают власти России. Да? Для нас это враг, который может использовать эту информацию для того, чтобы создавать атаки против украинских чиновников, журналистов. Они шлют фишинговые письма, чтобы потом украсть идентичность. Да? Они могут узнавать локацию украинских военных и после этого на места использования там, интернета могут быть атаки со стороны артиллерии или градов Российской Федерации. То есть есть много нюансов, о которых пользователи не задумываются, потому что у них есть культура пользования этими инструментами там, в течение 10-20 последних лет.
Спадар Віталь, ну, а може быць, магчыма было б неяк кропкава гэта зрабіць? Ну, то бок, для вайскоўцаў, для чыноўнікаў, для людзей, для якіх гэта сапраўды ўяўляе небяспеку. А то, напрыклад, там падлеткі музыкай нейкай дзеляцца, так, ну, зразумела, для іх гэта будзе там крыху балюча.
Для многіх маладых людзей, от я считаю, што не впервые узнаюць, што такое палітыка в Украіне, да? Потому што они всю сваю жизнь интересуюцца музыкай, відео, і тут они увидят, што какие-то есть регуляции интернета в Украіне, да? Да, это довольно жесткие регуляции интернета, они не будут восприняты позитивно международными организациями, но нужно все же делать скидку на то, что 3 года уже идет война, и общественные организации, журналисты в течение 3 последних лет предлагали отказаться от использования российских сервисов. То есть, ну, и, конечно, это предложение, которое базируется на каком-то добровольном решении. Здесь сейчас государство как бы берет в свои руки решение, непопулярное решение, и говорит директивно, мы больше не будем пользоваться этими инструментами. Конечно, это вызовет много споров, много недовольной реакции, но вот я мониторю Facebook, мониторю социальные сети, свои друзья, которые, ну, возможно, они не пользуются соцсетями, но среди среди экспертной среды где-то 60-70% за блокировку, 30% где-то против. То есть сейчас идет разделение, да, в взглядах на это решение.
А насколько реально это зарабить? Насколько я ведаю, провайдеров в Украине шмат и вельми мало из них контролируется державой.
Да, для провайдеров это будет головная боль, потому что в Украине никогда, то есть если предыдущие решения о блокировке каких-то сайтов или аккаунтов были, они базировались только на решении суда и согласно законодательству о разжигании, например, межнациональной розни, да, сейчас это более системно и это требует довольно многих ресурсов, потому что в России есть Роскомнадзор. Это институция, которая получает огромные бюджеты, и они, ну, они тоже, например, вот в России пытаются сохранять все данные о пользователях в течение там, более полугода. Технически это нельзя исполнить, потому что провайдерам нужно закупить оборудование на миллиарды рублей. В Украине что-то похожее. Все будет, ну, я думаю, что невозможно будет реализовать через то, что нет столько ресурсов, чтобы потратить на эту блокировку. Но сейчас операторы очень осторожно как бы высказываются, они взяли паузу, и представитель интернет-ассоциации, это главный представитель интересов интернет-сферы, он заявил, что не могут, что технически это невозможно.
Ну и так само, насколько я разумею, такую блокировку можно обыходить, коли она все ж будет.
Для тех, кто хочет использовать сервисы, то есть в современном мире ограничивать что-то в интернете практически невозможно. То есть, потому что мы в Украине учим жителей на неподконтрольных территориях в Крыму, как обходить блокировки сайтов со стороны России, да? И эти инструменты широко используются, они дают пользователю возможность зайти на сайт с IP другой страны, например, Германии или США. То есть главное, что в Украине нету преследований тех, у кого есть оппозиционные взгляды. То есть СБУ не будет приходить к тем, кто будет выходить через там, анонимайзеры на сайты российские. В то же время, если вы заходите на такие украинские сайты, за этим российские спецслужбы пытаются следить, сажают в тюрьму тех, кто использует это. То есть это главная разница между украинским подходом и российским.
Спадар Віталь, ну ось я уже бачу такие заявы, что вось блокировка, ці заборона чогось, и на угол это такий собі іміджовий удар по демократии, в принципе. Ось як ви ставитеся до таких заявок?
Ну, в том числе, да. То есть, если... Смотрите, любые ограничения – это плохо, потому что они пытаются что-то забрать, да? Лучше, конечно, там создавать свой контент. Но это для классической ситуации, когда нормально развивается общество, нету никаких внешних угроз, да? все же у нас контекст, ну, у нас это то же самое, что Израиль и мусульманские государства вокруг Израиля. У Израиля очень жесткая политика, и они ограничивают часть свобод. То есть мы опрашивали в Украине экспертов, это было пару месяцев назад, 43% экспертов высказались за то, что некоторые ограничения свободы интернета возможны для Украины во время войны. 35% заявили, что ни в какую нельзя ограничивать, даже если идет война. То есть часть проинформированных граждан они принимают. Безопасность страны – это ограничения небольшие, ну, в том числе, да. А часть, особенно правозащитники, не принимают, потому что, ну, они все же всегда отстаивают право человека на свободу мнений, слова.
Господар Віталь, ну, зрозуміло, з російськими соцсетками, але застаються інші соцсетки, такі як там Facebook і Instagram, ось наскільки вони так само, може бути, будуть уявляти ніяку небезпеку. Ну, коли взяти приклад, там, Твайсковець виставить свій фотоздимок ніякий у Інстаграмі і гетим там зможуть скористатися.
Сейчас в Україні йде образовательна кампанія для воєнних, щоб розуміти ризики, зв'язані вообще и с соцсетями. Если вы пользуетесь соцсетями, вы раскрываете свои персональные данные. Это геолокация, это круг общения. Но, конечно, доступ к частной переписке через американские сервисы никто не будет иметь. А вот с российскими сервисами, если вы в чате ВКонтакте общаетесь, например, с людьми на оккупированных территориях, это все видимо для ФСБ. То есть риски здесь намного больше.
Збираються заблокувати так само два антивіруси російської витворчості, так? Лабораторія Касперського, Доктор Веб, а так само популярну програму бухгалтерів 1CL.
Замінителі завжди є, тому що це дуже конкурентний ринок в Україні. Тобто є собственні розробки антивірусів, є мировые, Avast, Semantic. Насчет бухгалтерии есть международные программы, с ними будет тяжелее, конечно, но всегда изменения это болезненно.
Дякую вам велики.
Спасибо.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Александр Лукашенко уже не раз сказал про необходимость починать занятки у школах о 9-й године. Але апошняя заява, где керавник краины признался, что его сын Миколай засынает на уроках, бо не высыпается, запустила державный рухавик. Минские школы отримали листы от управления эдукацией, где пропонуется разглядеть варианты початку уроков на годину поздней. Але ти готовые на такие крок школы, где вучится межиншага сын Миколая, и что робить батькам школьников, коли яны починают працавать а 8-й. Разбиралася редакция Еврорадио.
У белорусских школах почали активно заниматься переносом початку занятков на 9 годин ураницы. Отбылось это после недавнего выступа Александра Лукашенко на штогодовом послании народу и парламенту. Керавник краины звернул увагу на то, что его молодший сын Миколай засынает на уроках. Але ти готовая школа, где учится Миколай Лукашенко, перенести початок занятков на годину. Пытанию Еврорадио издивляются у школе Страшицкая городка.
У нас дети вообще-то с братка ездят на 7.20. Поэтому будет ли наша школа переходить на 9 часов, это еще неизвестно. У нас первоочередно стоит вопрос, нам детей некуда сажать в школе. Скорее всего, мы будем переходить на 2 смены. Первоочередная задача. А про то, что будет с 9, пока не рассматривается, я не слышал, чтобы это обсуждалось где-то в администрации.
Тем не менее, 16 травня у минские школы начали приходить листы с управления эдукации Мингорвыконкама, где просят звернуть увагу на то, что у школах, которые працуют у первую смену, занятки мусят начинаться о 9 године раницы. У школах, якія працуюць у 2 змены, з 8.30 ці з 9. По словах прэс-сакратара Мінадукацыі Людмілы Высоцкай, лісты, якія атрымалі кіраўнікі сярэдніх навучальных устаноў, не з'яўляюцца загадам.
Должны школы будут решать, как удобно им переходить на время начала занятий или с 9 часов. Но это все касается школ, которые работают в 1 смену. Те, которые работают 2 смены, они будут смотреть, если им удобно делать с 9 часов уроки, они будут делать с 9 часов уроки, потому что Санпин рекомендует детям уроки начинать не раньше 9 утра.
Докладных нормативов, по яких будет приматься решение, теперь проходить на новый час занятка у няма, але меркование батьков на ученцев натурально будет уличиваться. Хоть миновито для их, пераконвая Людмила Высоцкая, ничего не изменится.
Школы будут работать, как работали, допустим, с 8 там, или 7.30. Родители, те, которые работают рано, они завозят детей в школы, условно, привезли вы ребенка к 8. Уроки начинаются в 9 утра. Вот этот час ребенок будет чем-то занят. Педагог с ним будет. Это не значит, что будут занятия с 8 утра. Занятия начнутся с 9. Но ребенок будет под присмотром.
На думку супрацовницы Минэдукации, працовный день наставников при этом не повеличится, бо теперь у школах так само иснуют дежурства. Миновито дежурный наставник, хучей за все, и будет заниматься деток, яких привели на учебу на годину ранее.
Я так предполагаю. Еще механизм у нас не отработан, поэтому мне как-то сложно говорить и сложно высказывать точное мнение за министерство. Здесь главное, понимаете, как бы и выполнить поручение, правильно? А с другой стороны, так, чтобы все были довольны этим результатом, чтобы дети выспались и не были учителя, все, чтобы вышли на работу. У них 20 часов на ставка.
Цікаво, что школы и догэтуль имели право самостоятельно выбирать, коли им починать занятки. Уроки с 9.00 и теперь не редкость для установ эдукации. Тому, как Миколай Лукашенко почав высыпаться, Александру Лукашенко было достатково на правах батьки навученца звернуться до администрации Страшицкой городской школы с пропановой переглядеть час початку занятку. И вот тут питание. Ти увайшла б администрация школы у положение сына керовника краины. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Вось и поглядим в осенью. Ти шмат школы будет починать занятки о 9 ранице. На нашем сайте Еврорадио.фм можете почитать подробязности заборонов социальных сеток ВКонтакте и Одноклассников во Украине, а так само познайомиться с меркованиями былых гульцов белорусской хоккейной сборной на конт выступу нашей команды на сёлетнем чемпионате света. А программа «Евразум» протягивается. Заставайтесь с нами.
«Евразум» – живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышаў час музычных навінаў. Музыка Зміцер Вайцюшкевіч написал книгу. Гэта і іншая у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікова. Зміцер Вайцюшкевіч написал книгу. Яна называется «Простыя словы», як і радыёперадача, якую музыка вёў спачатку на аўтарадыё, а потым на радыёрацыя. Праграма складалася з разважанняў Змітра пра свет, жыццё, звіншаванняў з гісторыі сустрэч з людзьмі і вандровак па свеце. Зміцер пісаў іх на аркушах паперы, а потым зачытваў у эфіры. Апошняя гісторыя датаваная 2014 годам. Цяпер ён вырашыў зрабіць з гэтай гісторыі кнігу. Прэзентацыя яе адбудзецца на паэтычным фестывалі Салаўі ў Вайцюшках 3 чэрвеня. Больш падрабязна пра гэта можна даведацца на нашым сайце euroradio.fm. Абвешчаныя намінанты 5-й беларускай прафесійнай музычнай прэміі «Рок-профі», якая ўручаецца па галасах беларускіх музыкаў у напрамках рок, індзі і альтэрнатыва. Пераможцаў назавуць 26 траўня на цырымоніі ў мінскім клубе «Ілі». У журы прэміі сёння ўвайшлі больш за 50 сольных выканаўцаў і калектываў, якія выпусцілі паўнавартасны альбом цягам апошніх 3 гадоў. У межах 5 асноўных намінацый было разгледжана 37 альбомаў і 60 песень, выпушчаных з 1 студзеня па 31 снежня 2016 года. Больш за ўсё намінацый 4 у гурта «Петля пристрасія», 3 у Лева Навольскага. Яны таксама паспрашаюцца за лепшую песню і намінацыю «Артыст года». Па 2 намінацыі «Лепшы альбом» і «Лепшы запіс» у электронных праектаў «Масты Лайт» і «Шума». У канцэрце возьмуць удзел гурты «Трю Литвін Біт», «Зе Бэнгалорс» і «Пінк энд Світ». Прыхільнік Radiohead высветліў, адкуль была зробленая фатаграфія, якая стала асновай вокладкі альбома «Ок Камп'юре». У сеціве з'явілася тэорыя, што пазначнае месца з'яўляецца магістральнай развязкай паміж трасамі 84 і 91 у горадзе Хартфорд, штат Канектыкут. Аўтар выказаў меркаванне, што здымак мог быць зроблены з акна гатэля «Хілтон», дзе гурт спыняўся пасля канцэрта ў жніўні 96-га, калі адбыўся адзін з апошніх жывых выступаў перад вяртаннем у студыі і запісам узгаданай кружэлкі. Іншы карыстальнік партала вырашыў праверыць тэорыю і асабіста адправіўся на меркаванае месца. У якасці доказу фанат зрабіў фото з акна гатэля, сумясціўшы рэальны краявід з вокладкай вініла. Прадстаўнікі гасцініцы пацвердзілі інфармацыю на сваёй старонцы ў Фейсбуку. У 2017 годзе альбому Radiohead спаўняецца 20 гадоў. З гэтай нагоды гурт рыхтуе спецыяльнае перавыданне з новымі песнямі. І ще Мерлін Менсон анонсував концертний тур по Європі. Недавно музыка заявил, что закончил працу над новым альбомом и изменил его назву «Satan» на «Heaven Upside Down». Турне начнется у листопаде. За 2 месяца артист выступит у Швейцарии, Дании, Германии, Чехии, Австрии, Италии, Швейцарии, Бельгии и Великобритании. Завершится гастроли концертом на лондонском стадионе «Уэмбли-Арена». Нашей краины, на жаль, у раскладе нема. А это было то, чем живешь у бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.